Глава 12. Дайн выглядел скорее обиженным, чем испуганным.
«Кто ты? Что?»
— он прищурился в темноте.
«Это я». Кай чувствовал холод. Он не знал, почему Тайн находился здесь тайно, в затопленных руинах летних залов.
«Кай!» Дайн не мог его узнать, он находился в другом теле. Его глаза прятались за глазами вампира, крадущего тела. К тому же после путешествия на гнилой речной барже он был в сильно потрёпанной одежде.
«Какая ерунда! Ты даже не выглядишь как...»
«Подожди, ты утверждаешь, что ты Каэстерон в другом теле? Но ты даже не демон!» Дайн смотрелся в него. Кай не сомневался, что у него где-то спрятано оружие благословенного бессмертного. Рядом валялись инструменты, но Кай их не узнал. Дайн был опасен, но совсем не так, как ведьма или толкователь.
«Даже в смертных телах глаза демонов...»
«Я их взял взаймы у вампира, ворующего тела». Тут Кай вспомнил, что говорил Ромад о встрече Дайна с чиновником Ниен Тарайка.
«Отвратительно?» Дайн колебался с сомнением и опаской, глядя на Кай.
«Если ты действительно Кай, скажи мне то, что знаешь только ты».
Смущенный таким недоверием, Кай рассеянно ответил.
«Двоюродная бабушка Кавинен думает, что твоя девятитомная история войны иерархов — напрасная трата времени».
Дайн выдохнул, его переполняли смех и ярость.
«Да, но она никогда не говорила мне этого в лицо. Ты напугал меня, я едва не обделался, Кай!»
Дайн вскочил на ноги и потребовал ответа.
«Что с тобой случилось?»
Кай тряхнул головой. Он боролся с желанием сказать, что все в порядке, и вернуться к их прежним отношениям. Но он должен был знать правду. Он подошел к краю брезента.
«Дайн... «Сначала скажи мне, почему ты оказался здесь?»
Внезапно Дайн смутился и опустил взгляд.
«Я кое над чем работаю...»
Он широким жестом обвел свой лагерь и повернулся, чтобы собрать разбросанные бумаги.
«Моя сестра Изида тоже здесь? Чем ты занят? Ты ведь расскажешь мне, почему оказался в другом теле, верно? И кто его прежний обладатель?»
Кай боролся с сомнениями. Очевидное нежелание рассказывать о том, чем он занимается, было типичным. Дайн всегда неохотно говорил о своей работе. Кай не мог позволить себе быть невнимательным, но не сомневался, что если бы Дайн действительно их предал, он обставил бы свою измену гораздо лучше.
«Как долго ты здесь находишься?»
Складывая бумаги в вощеный кожаный чемоданчик, Дайн снова на него посмотрел и нахмурился.
«Месяц, может быть, немного дольше. От тебя пахнет, как от мертвой черепахи. Ты побывал в Иле канала? Как ты сюда попал? Почему так на меня смотришь?»
Дайн прищурился.
«Что-то неправильно? Что случилось?»
Кто-то должен не выдержать первым и дать ответы на вопросы. Кай выбрал самый невинный.
«Мне пришлось вернуть к жизни сгнившую речную баржу. Отдельные ее части до сих пор покрыты грязью».
Зида нетерпеливо заворчала у него в голове, ей хотелось узнать, что удалось выяснить. Она находилась возле входа в разрушенное здание, и Кай дал ей возможность слышать его ушами, чтобы потом не пришлось объяснять. Он не хотел в чем-то подозревать Дайна, но ему требовалось второе мнение.
«Почему ты не рассказал нам, что собираешься сюда?» — спросил Кай.
Дайн смущенно пожал плечами, стер грязь со своего чемоданчика и отставил его в сторону.
«Я просто не хотел никого тревожить».
В молодости его отличали открытый взгляд и лицо, он не прятал своих истинных чувств, в то время как все остальные тщательно скрывали эмоции. Теперь он выглядел осторожным и виноватым, но это была не та вина, что говорила «я предал мою семью и друзей». Он раздраженно запыхтел.
«Я знаю, что скажет Таран, если узнает, что я здесь. «А теперь ты можешь мне сказать, что с тобой случилось? Твое прежнее тело умерло? Я не знал, что такое возможно».
Кай почувствовал, что на сердце у него стало немного спокойнее. Он просто радовался тому, что снова видел Дайна. «Нас поймали. Зида и меня поместили в подводный склеп. Мы провели там большую часть года. Нам удалось спастись только несколько дней назад».
Голова Дайна дернулась, когда он встретил взгляд Каи. На его лице последовательно отразились шок, смятение и ужас.
«Где Зида? С ней все в порядке?»
Он уселся на брезент и похлопал по нему рукой.
«Кай, садись!»
Кай следовало ожидать нападения, но он вдруг почувствовал усталость. И если Дайн плел против них интриги, возможно, пришло время сдаться. Он сел. Брезент оказался толстым и покрытым воском, чтобы сохранять водонепроницаемость, но слегка скользил по грязи под ним.
«Зида здесь. Дайн, мы не знаем, где Таран. Последнее, что мы о ней слышали, она отправилась искать тебя».
Дайн перестал пытаться отвлечь Каи и теперь слушал его очень внимательно. Его руки безвольно опустились, лоб нахмурился. В последние годы было непросто полностью завладеть вниманием Дайна, но теперь Каи его получил.
«Но, должно быть, она...» —
почти жалобно заговорил Дайн.
«Никто не может к ней прикоснуться?»
Каи покачал головой.
«Зида не чувствует ее жемчужину. Нам сказали, что Таран направилась в Бинаис-Арайк для участия в восстановлении коалиции. Ее нет в Авагантруме. Ее никто не видел после того, как она начала искать тебя».
«Ей никто не в состоянии причинить вред», — запротестовал Дайн.
Дайн всегда верил, что его сестра способна сделать все, что угодно, даже когда они ссорились, в особенности, когда они ссорились.
«Тем, кто нас захватил, помогали благословенные бессмертные», — сказал Кай. «Толкователь, который пришел за нами, когда мы сбежали, прибыл на их корабле».
В темном пространстве сгустились тени, и Кай почувствовал Зида. Через мгновение она появилась через арку в задней стене и шагнула на грязный пол. Кай ощутил поток воздуха. Зида отпустила ветра дьяволов. Запахло чистым речным воздухом.
«Дайн, ты знаешь, где она?» — хрипло спросила она.
Дайн покачал головой. Он был явно смущен.
«Нет-нет, Зида, я не видел ее с тех пор, как покинула Вагантрум. Я не знал, что она меня ищет. Но, если честно, я ее избегал. Я просто хотел...»
Когда Зида приблизилась, Дайн поднял руку, словно хотел удержать, остановить ее, но тут же опомнился.
«А это еще кто?»
Рамат шел за Зида и теперь оказался в круге света лампы. На его лице застыло отчужденное выражение.
«Это Рамат», — сказал Кай. «Разведчик зарождающегося мира. Он нам помогает».
«Дайн, послушай меня. Мы не просто путешествуем по тем местам, где Кай надеется найти Таран».
Зида опустилась на колени на парусину, взяла Дайна за руку и начала рассказывать ему о том, что произошло с самого начала. Как она очнулась в гробнице, когда вода отступила, Менла с путешествия на Огненные острова, чтобы поговорить с бабушкой, потом Аклайнс и Саадрин. Кай обнаружил, что смотрит в лицо Рамада, на морщины, появившиеся в уголках его глаз. Тот внимательно изучал Дайна, словно искал в нем признаки вины. Волосы на затылке у Кая встали дыбом, хотя его самого продолжали преследовать подозрения, от которых он никак не мог избавиться. К тому моменту, когда Зида закончила, Дайн немного успокоился, но его охватил гнев, и было заметно, что он задумался.
«Стиос определенно был ловушкой», — сказал Дайн. «Даже если Саадрин ее не устраивала, к тому моменту, когда вы прибыли бы туда, вас бы ждали».
Он повернулся к Кай.
«Вы здесь для того, чтобы найти камень поиска. Тот, что был у Кантения,
«Да», — не стал спорить Каи и почувствовал облегчение от того, что теперь им ничего не придется объяснять. Он забыл, каким умным был Дайн. «Больше никто о нем не знает». Дайн кивнул.
«Я нырял. Я могу помочь вам его найти».
Он поднялся на ноги и стал засовывать вещи в сумку. Зида вывела Ромада наружу, а Каи и Дайн воспользовались его маленькой лодкой. Каи греб по темной отвратительной воде, а Дайн разложил на коленях карту, начертанную на плоском куске свинца и покрытую заметками. Перед тем, как покинуть лагерь, он сложил все припасы в маленький, обитый медью ящик и запечатал его символом благословенных бессмертных. Ромада и Зида снова вышли наружу, а Каи сказал:
«Я никогда не видел, чтобы ты использовал так много их инструментов».
Дайн пожал плечами.
«У меня не было выбора».
Затем он стал давать указания Каи. «Сверни немного налево, увидишь молитвенную башню благословенных бессмертных, примерно через два двора.
Там редко возносились молитвы, но иерархи приходили туда, когда использовали камень поиска, чтобы призвать некоторых бессмертных маршалов. И там находилось место высадки с плотов. Вершина все еще над водой, и я боюсь, что это ближайшее место для ныряния».
Дайн, прищурившись, посмотрел на небо, оценивая свет.
«Я не пытался добраться до дворов заложников, по большей части сосредоточился на покоях иерархов».
Каи заработал веслами, следуя указаниям Дайна.
«А что ты искал? И почему здесь оказался?» — спросил Каи.
Дайн нахмурился, продолжая изучать карту.
«Ты мне не доверяешь».
Каи мог бы это отрицать. Он достаточно знал о слабых сторонах Дайна, чтобы заставить его почувствовать себя предателем из-за предположения, что Каи ему не доверял. Но война между ними ни к чему не приведет, если не считать выжженной земли. Или Каи знал прежние слабые стороны Дайна. Впрочем, прежний Дайн никогда не пришел бы в одиночку в это посещаемое привидениями место и не оставался бы здесь так долго.
«Я не хочу», — Каи решил отвечать честно. «Но кто-то утопил меня в Бенаис-Арайке и похоронил нас с Зидой в подводном склепе. Башат должен знать об этом. Многие люди при дворе должны знать».
Дайн поморщился.
«Я почти потерял вас и Таран, но ничего не знал», — он покачал головой. «Я сожалею. Наверное, мне следовало рассказать тебе, чем я тут занят, или кого-то предупредить, но...»
«Но ты этого не сделал. Боялся, что мы будем возражать», — закончил за него Каи.
«Ну, в твоей формулировке это звучит по-детски».
Дайн вздохнул и пожал плечами, словно решился следовать курсам, который ему совсем не нравился.
«Я не знаю, помнишь ли ты, но мы видели карту, высеченную на стене двора, где жили иерархи».
Озадаченный Каи покачал головой. Он понятия не имел, о чем говорил Дайн.
«Какой двор?
Когда?» — спросил Каи.
«Это случилось, когда ты убил толкователя и направил интенцию двора плененных демонов в воду. Мы поплыли к стене комнаты и начали тонуть», — попытался напомнить ему Дайн. Он говорил о том, что случилось целую жизнь смертного назад, о дне, когда они все сумели спастись из жуткого места.
«Я помню стены», — сказал Каи.
И он очень хорошо помнил острый страх, тонкую ткань вуали, которая служила единственной защитой от разоблачения. Помнил отчаяние.
«Этого достаточно».
Дайн попросил свернуть еще левее. Каи оглянулся через плечо, чтобы сориентироваться по направлению к молитвенной башне. Там было три балкона в форме веера, к которым причаливали плоты благословенных бессмертных,
Все они выступали над водой. Зида и Ромад уже долетели до самого низкого, единственного выходившего в эту сторону. Округлый край находился на расстоянии шага над водой. Зида стояла там и изучала темную воду. Каи все еще разделял с ней зрение и слух и чувствовал ее нервную энергию на границе собственных мыслей. Ромад с тревогой наблюдал за Каей и Дайном.
Карта была сделана из красивой эмали, удивительно ярких цветов, продолжал Дайн. Сначала я подумал, что они все еще радуются из-за земель, которые им удалось захватить, уничтоженных городов и убитых людей. Но летние залы являлись одним из немногих постоянных мест, построенных иерархами для себя, и, вне всякого сомнения, самым большим. Камень и основную часть строительных материалов доставляли из стоявшего здесь раньше храмового комплекса Сендриниан. Но он был огромным, и небольшой участок в стороне от главного канала, где сейчас расположен город, единственное, что от него осталось. Иерархи убили всех жителей Сендриниана и не оставили камня на камне от храмов. Так они построили летние залы. Они выкопали рвы, а из добытой земли возвели насыпные укрепления. Теперь это место выглядит так, как хотели иерархи. Он потер руки о матерчатую юбку. «Мне потребовалось много времени, чтобы все это узнать», — продолжал Дайн. «Трудно добраться до прошлого, когда почти все, кто его видел, мертвы, а их книги гниют в пустых городах». Каи стал грести медленнее. Он думал, что знал, как иерархи строили земляные укрепления, которые походили на множество временных земляных фортов, возведенных ими в луговых равнинах, только в другом масштабе. Но он и не предполагал, и никогда не думал, что летние залы являются творением иерархов. Теперь, когда ему стало это известно, он понял, что имел в виду Дайн.
«Я не помню другой эмали на стенах, карт или прочих похожих украшений».
Иерархи явно не стали тратить время на дворы заложников, но храмовые залы и дворы иерархов украсили мрамором и другими ценными материалами и тканями, не говоря уже о зале, полном трофеев. Среди вырезали фигурки из дерева и кости, а также расписывали парусину своих шатров, а райки любили большие картины со множеством деталей, в особенности группы людей на праздниках или в сражениях, сцены из древних легенд, желательно покрупнее. Эрати на все наносили символы рыбы, раковины и знаки ветра. Эналины рисовали естественные аллеи и деревья, а также сложные буквы своей красивой письменности. Даже благословенные бессмертные имели любимый вид искусства, главным образом резные изображения патриархов и символов солнца. Но искусство иерархов, казалось, было связано лишь с их одеждой или расположением того, что они украли.
«Значит, карта имела особое значение для иерархов?»
«Именно так», — согласился Дайн. «Я знаю, что ты был прикован в том ужасном дворе и мало замечал из обстановки этого жуткого места. Но я видел намного больше до того, как Таран спрятала меня у Башасы. Я нигде не помню такой карты, где бы ни появлялся. Значит, она была особенной и личной».
Рот Дайна искривился, когда он смотрел на затопленные руины.
«Я думаю, нечто с их родины. Ее символ. Способ вернуться домой».
Каи все еще не понимал. «Мы знаем, что они пришли из замкового камня мира», — заметил он. Дайн фыркнул.
«Замковый камень мира — довольно большое место, Кай. Мы думаем, оно находилось где-то рядом с Сан-Аром, верно? Потому что именно языком Сан-Ара, который мы называем старым имперским, пользовались иерархи. Но после войны следопыты Эналины отправились в Сан-Ар и не нашли там ничего живого, кроме холодных песчаных равнин и скал. Его обитатели выращивали сады в пещерах и держали отары диких овец. Прежде в Санаре имелись передвижные города, состоящие из хижин-шатров, а также из специальных дворцов для храмов и сезонных собраний, высеченных в горах и высоких скалах. Сейчас они пустуют. Иерархи истребили всех жителей.
«В этом нет ничего необычного», — ответил Кай. «Они убивали всех». На самом деле не так, хотя возникало именно такое впечатление. Ну, почти всех.
«Однако я думаю, что жителей Сан-Ара уничтожили потому, что они имели контакты с иерархами еще до того, как те стали собой», — уточнил Дайн. Его голос стал напряженным, а взгляд — темным и серьезным. «Во дворе заложников содержались некоторые люди из Сан-Ара. Башаса попытался с ними встретиться, но их охраняли гораздо тщательнее, чем остальных, и никому не разрешалось с ними разговаривать. Я узнал, что легионерам приказали убить их, как только стало известно, что кому-то удалось сбежать. Иерархи не хотели, чтобы кто-то из них сбежал вместе с нами».
Захваченный картиной, которую нарисовал Дайн, Кай перестал грести и даже не заметил, когда. Их лодка дрейфовала, ее подгонял ветер, наполненный вонью гниения. «Мне кажется, я их видел», — сказал Кай. «Они находились в самом дальнем дворе. Маленькие, со светло-коричневой кожей и прямыми волосами». Дайн кивнул, поджав губы.
«Мы не знаем, откуда появились иерархи, Кай. Это неизвестно даже благословенным бессмертным. Они пришли с юга, с вершины мира, и уничтожали все, что попадалось на пути. Возможно, они все еще там и могут снова прийти».
Дайн нахмурился.
«Почему ты так на меня смотришь?»
«Потому что напуган до ужаса». По спине Каи пробежал холодок.
«Ну, не думаю, что это может случиться скоро. Например, завтра».
Дайн отступил, явно пытаясь успокоить Кай.
«Ну, на самом деле, я не знаю, случится ли вообще».
Он посмотрел на затопленные руины. Вода плескалась о покрытые грязью камни.
«Но я должен знать, Кай. Должен быть уверен». И он добавил печально. «Ты понимаешь?»
Кай все понимал и чувствовал нутром до самых костей. «Почему ты отправился в Ниян-Тарайк?» — спросил Кай.
«Когда? А, ты имеешь в виду перед тем, как оказался здесь?» — охотно отозвался Дайн. «В их архивах имелись копии дневников и карты принца-наследника Хиранан с тех времен, когда она здесь побывала. Так было быстрее, чем отправляться за ними в сам Сейдаларайк. А почему ты спрашиваешь?»
«Мы тебя искали, и кто-то сказал, что ты там побывал». Кай снова взялся за весла, и они поплыли дальше. «Ты мог бы сказать нам, Дайн?» Дайн вздохнул.
«У меня до сих пор полно смутных мыслей», — ответил он. «Я хотел подождать момента, когда смогу внятно изложить всю историю».
«Это было вполне внятно и очень убедительно», — сказала Зида в голове у Кай. «Маленький идиот хотел преподнести свои доказательства на медном блюде, как подарок».
«Люди начнут паниковать, если решат, что иерархи могут вернуться. Дети вроде Саньи считают их старыми легендами, которые должны наводить ужас. Но многие смертные ведьмы знают, что они были реальными. Понимают, что такое опустошительное разрушение в больших и малых городах. И зарождающийся мир помнит свое происхождение. Не имеет значения, как сильно он отличается от исходного представления Башасы». «Дайн не боится нас, он опасается всех остальных», — подумал Кай для Зида.
«Никто при дворе теперь не прислушивается к нему, как делал Башаса», — добавила Зида. «Он не хочет, чтобы над ним смеялись». «Теперь ты понимаешь, — говорил Дайн, — почему мне нужно увидеть, что изображено на оставшейся части карты? Все происходит очень медленно. Она огромная, покрывает всю стену, ее постепенно пожирают мох и водоросли. Мне приходится ее тщательно очищать, стараясь не повредить эмаль. Я не могу очень долго оставаться под водой, даже с моими инструментами, но я продвигаюсь вперед.
Корпус лодки ударился о черепицу, когда они доплыли. Ромат подхватил веревку, которую ему бросил Дайн, пока Кай переходил на платформу. После того, как Ромат помог Кай привязать лодку, он сказал:
«Ты в порядке?»
«Да», — ответил Кай и не слишком убедительно улыбнулся. Когда Дайн вытащил на платформу свою сумку, он добавил: «Просто старый друг рассказал мне о том, что произошло, пока нас не было». Он не рассчитывал, что Ромат ему поверит, и не знал, почему не стал говорить ему о том, что выяснил. Если теория Дайна верна, им придется рассказать всем, и первым станет зарождающийся мир, даже если Башат все еще хочет их убить. Но сейчас это касалось только Каи, Зида и Дайна. Балкон на следующем уровне находился на другой стороне сооружения, лицом к западу, а тот, что был еще выше, выходил на юг. Узорчатая металлическая дверь, которая закрывала вход в башню с этого балкона, заржавела и теперь не закрывалась. Кай вошел внутрь и оказался в пустой комнате с изогнутой стеной, защищавшей винтовую лестницу. Каменные ступени по спирали поднимались на два следующих уровня, а также уходили вниз, в темную воду, заполнившую нижнюю часть башни. Время и погода проели камень, пороги раскрошились. На балконе Дайн проверил свою карту и покорно посмотрел на воду.
«Именно этого я и боялся», — сказал Дайн. «Здесь находился двор Башасы. Под этим ковром из водорослей».
Тяжелая черная масса растительного происхождения имела неправильную форму и так сливалась с водой, что было трудно определить, как далеко она уходила на глубину.
«А ты уверен, что это просто водоросли?» — с сомнением сказал Кай.
«Ну, куски, которые я видел, выглядят как подводные водоросли, но я не могу ничего гарантировать», — признал Дайн.
«Мы не сможем проникнуть сквозь них?» — спросил Ромат.
Казалось, он понимал, что ему рассказали не все, но смело пытался участвовать.
«Я полагаю, что если мы попытаемся, то можем запутаться в них и утонуть», — сказал ему Дайн. «Я был один, и никто не смог бы меня вытащить, если бы я застрял. В особенности после того, как я увидел, как далеко вниз уходят эти ковры. Один из них находится во дворе перед комнатой, которую я исследовал, и мне повезло, что оно не захотело расти внутрь. Полагаю, это нуждается в свете». Он ткнул Кай локтем. «Ты помнишь стеклянный потолок в храмовых залах? Он полностью облеплен этой дрянью».
Зида зашипела и закрыла лицо руками.
«Ты мог там погибнуть, Дайн, и мы бы никогда не узнали. Когда Тарн услышит об этом, она тебя прикончит. И я намерена ей помочь».
Под «прикончить» Зида имела в виду неодобрительно смотреть во время чтения нотации. Но Кай знал, что это будет бесполезно. Дайн станет еще более упрямым и посчитает, что правильно держал свои планы в тайне. Он быстро обнял юношу одной рукой.
«Когда ты в следующий раз захочешь сделать нечто похожее, просто свяжись со мной. Я не стану задавать вопросов, или если до них дойдет, ты не должен будешь на них отвечать до тех пор, пока сам не захочешь».
«Ну, тогда ладно», — пробормотал Дайн, и Кай понял, что сейчас на лучшее им не приходится рассчитывать.
Дайн отступил в сторону. Больше он не мог терпеть близость демона.
«Думаю, что лучший способ спуститься — здесь, где вода прозрачнее, и тогда Кай сможет пройти по коридору во двор».
Кай сохранял контроль над выражением лица, несмотря на то, что в груди у него все сжалось. Он знал, что ему придется так поступить. Весь план был на этом построен. Но теперь, когда время пришло, оказалось гораздо труднее, чем он ожидал. Все нервы его тела зудели при мысли о добровольном погружении в темную воду. но у Дайна не было шансов пробыть под водой так долго, чтобы добраться до двора и отыскать там камень. Каи принялся завязывать волосы в хвост на затылке. Зида с сомнением посмотрела сначала на Каи, а потом на ковер из водорослей.
«Я пойду с тобой».
«Так будет лучше всего, вдвоем безопасней», — быстро сказал Дайн, делая вид, что говорит рассеянно. «Вы сделаете нечто вроде пузыря воздуха, верно?» Он поискал в своей сумке и достал артефакт медного цвета, похожий на узкий ящик с ячейками и маленькой живой звездой в центре. «Кай, ты сможешь этим воспользоваться». Кай отшатнулся от устройства благословенных бессмертных.
«Я могу довольно долго не дышать».
«Недостаточно долго», — поправил его Дайн. «Если тебе не хватит воздуха, ты не сможешь просто подняться на поверхность, особенно находясь под ковром из водорослей. И, Зиде, тебе потребуется груз».
«Я могу сделать воздух на дне тяжелее».
Зида задумчиво постучала себя по губе, размышляя над проблемой.
«По крайней мере, на некоторое время».
Кай начал расшнуровывать юбку. Сначала он решил, что сможет нырнуть с поверхности прямо вниз, по направлению к двору, где он убил Кантения. А это была намного более сложная процедура, чем короткое путешествие, которое он проделал на ките с раковиной.
«Если ты всплывешь прямо в зеленый ковер, — сказал он Зиде, — то можешь умереть».
«Я знаю, Кай».
Зида посильнее затянула шарф, который удерживал ее волосы.
«А мне бы следовало пойти с...» — начал Ромат.
«Нет», — перебил его Кай. «Нам нужно, чтобы кто-то остался с Дайном». Он сбросил юбку на пол, оставшись в лосинах и перевязанной ремнем туники. Раздвигавшийся шест лежал во внутреннем кармане. Он мог пригодиться, если им придется убирать мусор с дороги. Кай неохотно взял устройство, которое протягивал ему Дайн. Судя по кожаной петле, этому следовало находиться на груди. «Потому что кто-то может оказаться рядом?» — резко спросил Ромат. «Я не думаю, что меньший благословенный Дайн Старгард нуждается в моей защите».
«Нет, наоборот. Разреши мне».
Дайн взял устройство и поставил его в нужное положение. Пока он застегивал ремень, его взгляд переместился с Каина Ромада, темный и взвешенный.
«Ты прав, разведчик».
Ромад выдохнул, он явно пытался успокоиться.
«Ни ты, ни Каи мне не верите», — спокойно сказал Ромад.
Теперь пришел черед Каи разозлиться.
«Ты хочешь получить ответ на этот вопрос прямо сейчас? О, Дайн, ты что делаешь?»
Тот пытался приспособить нечто вроде колючей манжеты вокруг его уха.
«Теперь мы сможем слышать друг друга, если тебе потребуется помощь».
Он показал комок, похожий на глину.
«А это тебе следует засунуть в нос. Постарайся не глотать воду. У нее странные свойства. Среди прочего, она сохраняет трупы. И в ней полно всякого разного, вроде оливок, орехового масла и животного жира от лампы из кухонь».
«Дело не в доверии, Ромат».
Зида решила заменить Каи, который отвлекся, и ее тон ясно говорил, что это окончательный ответ. Она, поморщившись от отвращения, приняла еще один колючий манжет для уха от Дайна.
«Это невозможно. Все будет достаточно сложно даже для меня и Кай».
Стараясь не смотреть на воду, Кай сдвинул манжету на нужное место, поморщившись, когда шип проткнул ему ухо. Воздушное устройство у него на груди оказалось на удивление тяжелым для своего размера и давило на шею.
«Почему все, что принадлежит благословенным бессмертным, должно причинять боль?»
«Я постоянно задаю себе тот же вопрос».
Дайн поправил устройство на груди и что-то сделал с петлей, из-за чего она засияла ярче.
«Это поможет тебе видеть, когда окажешься в воде. Просто нажми здесь и здесь, чтобы контролировать вес, когда захочешь опуститься или соберешься вернуться на поверхность. Он протянул Зида диск с кристальной вкладкой и отступил. «Ну, теперь можете отправляться. Вы готовы?»
В ответ Зида наполнила воздухом купол, и миниатюрный вихрь приподнял ее тунику и штаны. Ветродьяволы не могли опуститься под воду, но она умела задержать колодец воздуха вокруг себя на некоторое время. Кай посмотрел мимо нее на Рамада.
«Я приношу свои извинения», — сказал Рамад. «Просто будьте осторожны».
Кай хотелось испытывать гнев, но каким-то чудом он его не чувствовал.
«Все будет в порядке», — сказал он.
И прежде чем появилась возможность подумать о том, что он собирается сделать, Кай засунул себе в нос глину и соскочил с крыши. Он прыгнул в холодную воду и умудрился ничего не проглотить. Потом прижал ту часть устройства на груди, которая контролировала вес, и его медленно потянуло вниз. Вода вокруг потемнела, и очень скоро мрак разгонял только светильник благословенных бессмертных. Кай почувствовал, как его охватывает паника, и с трудом подавил желание сорвать лямки устройства. Ему требовалось опуститься вниз, и оно делало именно то, что следовало. Казалось, воздух в его легких оставался, хотя он и не дышал, но все было совсем не так, как если бы он задержал дыхание. Кай порадовался глине в носу, так как прикосновение воды к губам и коже оказалось достаточно неприятным. Зида опускалась рядом с ним, пока ее воздушный пузырь не ударился о темную массу балюстрады. Ручной свет, которым снабдил ее Дайн, сиял, а одежда развивалась, словно она находилась в центре миниатюрной бури. Кай умудрился двигать руками так, чтобы немного отодвинуться в сторону и дать ей место в воде. Через жемчужину, секундой позже, шепотом прозвучал голос Зиды.
«Мы не учли несуществующую способность Каи плавать. Ха, нам достаточно просто ходить».
Кай согнулся, чтобы направить устройство на груди в сторону дна. Они с Зидой продолжали погружаться, в круге света периодически появлялись какие-то детали окружавшего их мира. Дрейфовавший мох и водоросли, кусок балюстрады, гигантская рука, оказавшаяся окаменелым деревом. Они собирались опуститься на открытый двор, но дна пока не было видно.
«Кай, ты спишь с этим мужчиной?» — прошептал в его ухе Дайн. «Я могу сосчитать по пальцам одной руки количество раз, когда Башаса настолько резко обращался к тебе, и пальцы еще останутся».
Это не соответствовало истине. Кай и Башаса спорили, просто мало кто это видел. Башаса чувствовал, что Кай часто занимал неуверенную позицию среди арайков и альянса зарождающегося мира, но никогда ее не усугублял. Для некоторых Кай служил связью с ведьмами, которые оставались жизненно важными для победы над иерархами. Для других все они казались странными и особенно опасными палачами. Кай догадался, что манжета с шипами действует как жемчужина, и подумал, обращаясь к Кайну.
«Ты говоришь это в тот момент, когда он может тебя услышать?»
«Нет, конечно нет. Это разговор разума с разумом».
Голос Дайна изменился от шепота к громкому эхо, словно он кричал в костяной дымоход.
«Пока все хорошо? Вот и отлично!»
Затем он снова перешел на шепот.
«Я говорил вслух. Я не хочу, чтобы он понял, как оно по-настоящему работает. Ну, в любом случае, мы разберемся позднее», — вмешалась Зида, «когда нам не будет грозить вода».
Кай увидел плотную массу внизу и поднял руки, чтобы замедлить спуск. Булыжник двора был покрыт чем-то бесцветным и илистым, совсем не похожим на дно реки или ручья. Когда он приземлился, вокруг его босых ног образовалась небольшая туча. Пузырь Зиды остановился как раз над ней.
«Ну вот, опять», — мрачно сказала она.
Кай прекрасно помнил, как легко здесь заблудиться.
И так было еще при дневном свете, когда он мог видеть много дальше, чем проникал узкий луч света благословенных бессмертных. К счастью, у них за спиной оставались стены, и он знал, откуда начинать. Зида двинулась вперед через двор.
«Я думаю, нам нужно сюда», — сказала она.
Кай последовал за ней. Она провела гораздо больше времени в лабиринте дворов и коридоров, чем он. Он бы с радостью изгнал эти воспоминания, если бы не то, что именно здесь он всех их встретил. Зида, Таран, Дайна, Салател и Аршу, Телар, Нирану, Хартел и Сиралу и Башасу.
«Я не хочу здесь находиться, это причиняет слишком сильную боль», — подумал он и посочувствовал Зиде.
Дайн что-то уловил через свое слуховое устройство и сказал:
«Вы в порядке?»
«Все еще в порядке», — сказал ему Кай. «Просто воспоминания».
Несмотря на старание двигаться осторожно, они подняли тучи грязи с мощенного двора. В темных клубах Кай не заметил арки, что вела из двора, пока Зида не сказала «уф», и ее пузырь не стукнулся о стенку. Она повернулась, попала в луч его света, а ее туника и концы шарфа слегка поднялись вверх под действием воздуха вокруг. Она нашла проход, и они проплыли сквозь него, после чего потеряли тот слабый свет, который доходил до них с поверхности темной воды. Стало заметно холоднее, и Кай порадовался, что они не позволили Ромаду последовать за ними. Даже им с Зидой приходилось нелегко, но смертный бы продержался здесь совсем недолго. Ему стало бы плохо даже от отдельных элементов отвратительного маслянистого супа. Даже с устройствами благословенных бессмертных Дайна Кай бы не справился без Зиды. Ее память об этом месте оказалась намного более полной, чем у него. Впрочем, она провела тут гораздо больше времени, рискнула всем, чтобы оказаться здесь, помогая осуществить план Башасы. Кай сосредоточился на том, чтобы следовать за ней. Луч его света натыкался на стены, широкие дверные проемы, большие окна. Теперь они находились глубоко под ковром из водорослей, и фонари почти не давали света. К счастью, вода была настолько ядовитой, что здесь не встречалось змей и панцирных рыб.
«Вы все еще здесь?» — спросил Дайн, и эхо его голоса подсказало Кай, что он говорит вслух. «Все в порядке?»
«Все хорошо», — ответил Кай. «Ну, если тебе нравится темнота и враждебное окружение».
«Пожалуй, тут не намного хуже, чем в тот раз, когда мы были здесь впервые», — добавила Зида. «И это забавно, потому что я знаю, что ты не шутишь», — ответил Дайн.
Затем в воде что-то изменилось. Кай не знал наверняка, слышал ли что-нибудь или почувствовал нечто через соприкосновение влажной одежды с замерзшей кожей. Он повернулся вместе с лучом света и понял, что стена, вдоль которой они двигались, исчезла. Затем Кай увидел нечто темное, похожее на скелет, еще одно мертвое дерево, сохранившееся в воде, точно жук в янтаре. Потом заметил еще одно и еще на открытом дворе, рядом со входом в помещение заложников Башасы.
«Каи, не отставай», — сказала Зида. «Мы уже почти пришли».
Они миновали еще две арки и, наконец, оказались в закрытом коридоре. Когда они выбрались оттуда на открытое пространство, светлее не стало. Лампа Каи показала фонтан, очертания клумб, знакомый дверной проем. Он начал вспоминать сцену. Фантомные образы, похороненные под гнилью, решительно появились в том месте, которое он помнил. Открытый двор с фонтаном, где он убил Кантения.
«Зиде, ты бесподобна. Я бы не смог найти дорогу сюда».
«Я и сама удивлена, что запомнила ее так хорошо», призналась она, проплывая над фонтаном. «Я думала, что мне удалось полностью выбросить эти воспоминания из сознания».
Кай добрался до фонтана.
«Его тело находилось где-то здесь».
иссохшее, когда Каи выпил его жизнь. Его удерживали плотная ткань, кожа и металлический орнамент, едва ли оно могло отплыть далеко. Каи двигался осторожно, наклонившись вниз. В результате его ноги всплыли почти вертикально. Тяжесть, встроенная в устройство благословенных бессмертных для дыхания, казалось, сосредоточилась в центре его груди. Это было странно и неудобно, но позволило достать до земли руками, не касаясь ногами толстого слоя ила. Он стал осторожно ощупывать вязкую грязь, пока не нашел нечто комковатое, похожее на кости, похороненные под илом. Да, именно вроде скелета. Несмотря на плавные, медленные движения, ему в лицо всплыло множество мелких осколков. Он расставил руки, пытаясь на ощупь найти поисковый камень. Из ила торчали кости, металлические украшения, манжета, булавка с самоцветом для вуали. Каи двинулся дальше, обходя тело по кругу.
«Каи, не забывай дышать!» — послышался резкий голос Дайна. «Устройство не будет работать, если ты перестанешь дышать!»
«Его здесь нет!» — сердце Каи упало прямо в грязь. «Я не могу его найти!» Голос Зиды звучал спокойно, как всегда бывало в те минуты, когда дело принимало ужасный оборот.
«Должно быть, он его уронил. Почему бы и нет, если держал в руке?»
На заднем фоне, как странное эхо, Кай услышал, как Дайн говорит Ромаду.
«Они не могут его найти!»
Кай немного отошел от тела Кантения, медленно шагая по грязи. Зида присела в нижней части своего пузыря, так близко к земле, как только могла, направляя свой свет на руки Каи.
«Он его не бросал», — разочарованно пробормотал Каи. «Может быть, кто-то забрал?»
«Вода могла его переместить, когда залила двор», — сказал Дайн. «Или...» «Ну, один из нас, кто-то из арайков, мог случайно пнуть его ногой. Я помню, что все были в ужасе и бегали так, словно вокруг бушевал пожар».
Он был прав. Каи сглотнул отвратительный вкус ила.
«Нам придется обыскать двор, фонтан и, может быть, даже соседние помещения. Если его нет рядом, то у них просто не хватит воздуха». Они были так близко к тому, чтобы найти Таран.
Каи это бесило, а для Зиды дело обстояло еще хуже. Но она сохраняла спокойное выражение лица, лишь морщила лоб, обдумывая ситуацию.
«У меня есть идея», — сказала Зида. «Нам нужно убрать ил с булыжников двора».
«А ты сможешь это сделать и сохранить пузырь?» — спросил Каи.
Он чувствовал, что у них над головами нависает плотный ковер из водорослей. Если Зида начнет тонуть, то чистый ужас даст ему достаточно силы, чтобы создать заклинание и пробить путь на поверхность. Но он не хотел, чтобы до этого дошло.
Нет, к сожалению.
Зида парила в пузыре, сидя на корточках, прижав один палец к губам и задумчиво прищурив темные глаза.
«У меня нет ничего, чтобы это сделать», — добавил Дайн. «Я работал на стене. Осадок лучше убирать по частям».
Зида кивнула.
«Если я поднимусь обратно на поверхность, то смогу создать достаточно сильный ветер, чтобы переместить воду под ковром из водорослей и поднять ил со дна. Тебе останется только не давать ему опуститься».
Каи задумчиво пожевал нижнюю губу и в последний момент вспомнил, что должен держать рот плотно закрытым. Нужно создать заклинание, а черная магия не действует под водой. И все вокруг поражено порчей от колодца иерархов и последствиями интенции, которую Каи неправильно использовал, чтобы вызвать наводнение. В любом случае ему сейчас потребуется сделать чистое заклинание. Нечто не сильно отличающееся от толчка, способного пробить отверстие в ковре из водорослей.
«Мы попробуем», — сказал он.
«Я поднимусь наверх», — ответила Зида. «Постарайся быть осторожным. Если ты его найдешь, но не сможешь подняться, я за тобой вернусь».
«Со мной все будет в порядке», — проворчал Кай. «Поспеши, чтобы мы могли поскорее закончить».
Зида повернулась в пузыре и всплыла. Теперь она двигалась быстрее, понимая, куда ей следовало направляться. Между тем Кай услышал, как Дайн объяснял Ромаду их план. Кай поставил ноги на край фонтана и принялся готовить заклинание, использовавшее движение воды, которое создаст Зида, чтобы поднять Ил с мостовой. Через свою жемчужину он ощутил облегчение, когда Зида сумела подняться мимо ковра из водорослей и выбралась на поверхность.
«Я тебя вижу», — сказал Дайн. «Я ближе к храмовым залам», — доложила Зида. «Мне нужно удалиться на некоторое расстояние от цели».
Кай перестал их слушать. Ему требовалась полнейшая концентрация, чтобы создать как можно более мягкое заклинание. Если он совершит ошибку, разглядеть здесь хоть что-нибудь станет невозможно.
«Я все сделал. Начну, как только ты будешь готова», — наконец сказал Кай.
«Давай!»
— прошептала Зида.
Должно быть, внезапно поднялся ветер. Кай услышал, как Дайн удивленно воскликнул.
«Ха! Я забыл, как это выглядит!»
Ил всколыхнулся перед тем, как Кай ощутил возникшее течение. Сила отбросила его спиной к стене. Осадок и обломки поднялись с пола, их понесло в открытый дверной проем и стало прибивать к высоким стенам. Новые обломки прилетели из коридора. Кай уже несколько дней не поедал чужих жизней, и у него не осталось резервов силы. Значит, придется сильно постараться. Он собрался с духом и открыл рот. Паника, удушье, отвратительный вкус дали ему необходимую боль для создания интенции. Ил и течение замерли на месте, а потом стали подниматься от света Каи в сторону темноты над головой и ковра из водорослей. Каи пришлось сделать глоток воды. Он с трудом совладал с желудком, но горячая волна тошноты прошла. Он наклонился и использовал свет, чтобы проверить очищенную поверхность мостовой. Теперь он изучал ее во второй раз, прошел мимо останков тела, края фонтана и ближайших клумб. Затем стал двигаться по спирали, используя квадраты плиток как ориентиры. Затем в дверном проеме на западной стороне свет упал на покрытый грязью ком, застрявший под бревном. Кай потянулся вперед. Вода замедляла движение, но его рука сомкнулась на находке, и он нащупал очертания обсидианового диска под слоем грязи. Он был холодным, холоднее воды, так долго заполнявшей пещеру.
«Дайн! Зиде!» — сказал Кай, чувствуя, как от облегчения забилось сердце. Он так боялся, что им не удастся найти диск, что тот каким-то образом исчез. Так боялся, что не поможет Зида, и та потеряет Таран. «Он здесь, у меня!»
Ответа не последовало. Кай замер. Он только сейчас понял, как долго никто из них не говорил, и как странно, что оба молчали. Он прикоснулся к жемчужине Зиды. Ответа не было.